«Одного не брошу, не бойся», — фыркнул Джон. «Дам тебе скорбного Эда в стюарды». Тот обрадуется копейные жонки. Могли бы и Магнару замок пожаловать с тем же успехом. Пожаловал бы, кабы мог ему доверять. Джон больше не улыбался. «Боюсь, что Сигарн винит меня в смерти отца. Притом он воспитан, чтобы приказывать. Подчинение не его стезя. Не путай тенов с вольным народом. Магнар на старом языке значит лорд. Но Стиру они поклонялись скорее как богу, и сын его из того же теста. Я не требую, чтобы люди становились передо мной на колени, но подчиняться они должны». «Так-то оно так, милорд, но что-то с ним делать надо, как бы хлопот не вышло». «Хлопоты удел лорда командующего», — мог бы ответить Джон. «Поездка в кротовый городок их только прибавила, и женщины из них самое меньшее. Халик оправдал его наихудшие ожидания, а среди черных братьев есть лютые ненавистники одичалых. Кто-то из людей Халика уже отсек ухо одному из строителей, и это, можно не сомневаться, еще цветочки. Надо поскорее наладить братца Хармы в глубокое озеро или Соболей, но оба эти замка совершенно непригодны для проживания». А Отел Ярвик со своими строителями до сих пор занят в твердыне ночи. Джон порой думал, что напрасно не дал Станису увести с собой одичалых. Пусть бы их там перебили всех до последнего. «Ничего я не знаю, Игрит», — мысленно каялся он. «Возможно, и не научусь никогда». До рощи осталось полмили. Сугробы разовели под косыми солнечными лучами. Всадники пересекли замерзший ручей между двумя обледенелыми скалами и двинулись на северо-восток по звериной тропе. Порывистый ветер кидал снег в глаза. Джон поднял капюшон, закрыл рот и нос шарфом. «Теперь уж недалеко», — сказал он, но отклика не было. Том и ячменя он почуял до того, как увидел. Может, не он почуял, а призрак? Последнее время он даже наяву чувствовал свою неразрывную связь с лютоволком. Сначала из леса, отряхиваясь, выскочил именно он. Потом показался Том. «Одичалые в роще», — тихо доложил он. Джон жестом остановил отряд. «Сколько их?» «Я насчитал 9. Караулов нет. Некоторые не то мертвые, не то спят. Большинство вроде бы женщины. Один ребенок, великан тоже есть. Костер развели, дым так и валит. Дурачье». 9. Их в отряде 17, но 4 совсем зеленые, и великана ни одного. Поворачивать обратно к стене Джон, однако, не собирался. Живых можно будет забрать с собой, да и мертвые пригодятся. «Дальше пойдем пешком», — сказал Джон, спрыгнув с коня. Снег был ему по щиколотку. Рори и Пейт останутся с лошадьми. Он мог бы поручить это рекрутам, но надо же мальчишкам когда-нибудь себя испытать. «Построимся полумесяцем, чтобы накрыть их с трех сторон сразу. Правого и левого не теряйте из виду, чтобы промежутки не расширять. Снег нам на руку. Если застанем их врасплох, можем обойтись малой кровью». Лес на западе поглотил последний краешек солнца. Розовые сугробы опять побелели и начинали синеть. На сером, как много раз стиранный черный плащ, небе проглянули первые звезды. Маячившее впереди белое дерево с темно-красными листьями могло быть только чар-древом. Джон, вынув длинный коготь из ножен, кивнул атласу справа и коню слева. Они передали этот знак по цепи, и все бесшумно ринулись в рощу, взрывая ногами снег. Призрак белой тенью бежал рядом с Джоном. Вокруг поляны росло 9 чар-древ, примерно того же возраста и той же величины. Ни один из вырезанных на их стволах ликов не походил на другой. Одни улыбались, другие кричали, разверзнув рты. Глаза казались в сумерках черными, но Джон знал, что днем они красные, как у призрака. Костер посреди поляны едва тлел и сильно дымил, но даже в нем было больше жизни, чем в столпившихся у огня одичалых. Ребенок при виде Джона, больше никто вторжения не заметил, поднял крик и стал дергать за рваный плащ своей матери. Поздно. Черные воины уже вышли из-за белых деревьев, и в их черных перчатках сверкала сталь. Спавшего огня великан спохватился последним. Разбуженный детским криком, хрустом снега под черными сапогами или чьим-то испуганным «ах», он заворочился, будто оживший валун. Сел, протер глаза и увидел перед собой железного Эммета с мечом. Тогда он взревел, вскочил и поднял свою дубину. Призрак оскалился, а Джон, схватив его за шкирку, сказал: «Мы не хотим проливать кровь. Великана свалить можно, но это повлечет за собой многие жертвы. Одичалые непременно ввяжутся в бой и погибнут, прихватив с собой кого-то из его братьев. Это священное место. Сдавайтесь, и мы...» От нового рева содрогнулась уцелевшая на деревьях листва. Великан грохнул по земле дубовой шестифутовой палицей с увесистым камнем в набалдашнике. Несколько одичалых тоже взялись за оружие, и тут с другого конца рощи подал голос Кожаный. По гортанным звукам и напевности Джон узнал старый язык. Кожаный говорил долго. Великан в ответ пробурчал нечто совершенно неразборчивое на слух Джона, но Кожаный показал на деревья и что-то добавил. Великан скрипнул зубами и бросил дубину. «Все», — сказал Кожаный, — «драки не будет». «Молодец», — восхитился Джон, — «что ты ему сказал?» «Что это и наши боги, что мы пришли помолиться». «Этим самым мы и займемся сейчас. Спрячьте клинки. Сегодня ночью кровь не прольется». Джон пересчитал одичалых. 9 — это верно, но 2 из них мертвы, а 3 и до утра не протянет. 6 остальных состояли из матери с ребенком, 2 стариков, раненого Тена в помятых бронзовых латах, и Рогоногого с обмороженными ногами, который никогда уже не будет ходить. Впоследствии Джон узнал, что прежде они не были знакомы друг с другом. Когда Станис разбил войско Манса, они долго скитались по лесу, теряли родных и друзей и, наконец, пришли сюда, в священную рощу. «Здесь живут боги», — сказал один старик. «В таком месте хорошо умирать». «До стены всего несколько часов ходу», — напомнил Джон. «Почему вы не обратились туда за помощью? Все остальные сдались, даже Манс». Одичалые переглянулись, и кто-то сказал: «А вы, вороны, их всех пожгли, мы слышали». «Манса первого», — добавила женщина. «Тебе с твоим красным богом за многое придется держать ответ, Мелисандра. Все, кто захочет, могут пойти с нами в Черный замок. Там есть еда, есть где спать, а стена защитит вас от нечисти, обитающей в этих лесах. Даю вам слово, что никого из вас не сожгут». «Слово вороны», — бросила женщина, прижимая к себе дитя. «Кто ты такой, чтобы мы тебе верили?»
«Лорд-командующий ночного дозора, сын Эддарда Старка из Винтерфелла. Скажи Рори и Пейту, чтобы привели лошадей», — велел Джон ячменю. «Не хочу задерживаться здесь дольше, чем требуется».
«Слушаюсь, милорд».
Оставалось исполнить то, ради чего они сюда ехали. Новички преклонили колено перед чар-древами. Остальные стояли на почтительном расстоянии. День угас окончательно. Свет давали лишь звезды и угли догорающего костра. 6 присягающих
в своих черных плащах, казались выкроенными из тени. Голоса звучали слабо среди необъятной ночи. «Ночь собирается, и начинается мой дозор», — произносили они, как тысячи их предшественников. Атлас выпевал слова. Конь сипел и запинался. Эррон пищал. «Он не окончится до самой моей смерти». Только бы не слишком скоро она пришла, эта смерть. Джон опустился в снег на одно колено. «Боги моих отцов, храните этих людей и Арью, мою сестренку, где бы она ни была. Молю вас, пусть Манс найдет ее и благополучно доставит ко мне».
«Я не возьму себе ни жены, ни земель,
не буду отцом детям», — звучали обеты, освященные годами и столетиями. «Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. Боги леса, не спошлите мне сил, чтобы сдержать эту клятву», — молился Джон. «Не спошлите мудрость, чтобы я знал, что мне делать, и мужество, чтобы выполнить это».